Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что мой сегодняшний гость Михаил Полторанин. Михаил Никифорович, мы как раз остановились на Конституции, принимали ее, как всегда, у нас на века, смотрели,
нет,
значит...
Нет, не на века, вот в том-то и дело, что когда мы там прописали систему сдержек противовеса, потом Ельцин все это потихоньку похерил. Шихрат знает, он работал с ним вдвоем, они там сидели. И раз нет системы сдержек противовеса, получился самолет с одним длинным крылом, а другое маленькое крыло. Длинное крыло – это значит, полномочия президента, и маленькое крыло – это полномочия всех остальных, в том числе парламента. Я ему сказал: Борис Николаевич, такой самолет Россия с такими крыльями никогда не полетит. Мы же будем кувыркаться. Он сказал, что тем более мы же там определили даже, чтобы не было администрации президента как таковой. Потому что если администрация президента начинает быть центром власти, тогда это создается политбюро безответственное. Кто-то за что-то отвечает, они ни за что не отвечают. Он говорит, ну сейчас, поскольку 93-й год, вот расстрел там все прочее, чтобы... как говорится, из пепла все это советская власть не возродилась. Вот мы поживем немного, а потом начнем выравнивать. И, казалось бы, надо было выравнивать, чтобы больше дать полномочий парламенту, больше дать полномочий общественным организациям, потому что бесконтрольная исполнительная власть, она дичает, она становится без привязи, она нагреет, как говорится.
Ну, пресса должна следить как раз за этим,
пресса,
в том числе.
Там, поэтому и законопроект придумал. А потом год проходит, второе, нет, Конституция хорошая, и тем более сегодня начинается ажиотаж вокруг дополнительного
срока. Шестилетнего
срока.
6,5, да.
Это в то время, когда никаких прав ни у парламента нет, ни, тем более парламента как такового нет, тем у Совета Федерации, вы знаете, ни у других организаций нет ни контрольных органов. Если мы брали Конституцию, допустим, с Америки, так мы должны были и независимых прокуроров делать там, так далее. И если, ну, там, в конце концов, президент боится импичмента перед Конгрессом, у нас вообще ничего не боится. Поэтому сегодня давать дополнительный срок – это... смерти подобно. Как...
То есть вы считаете, что вообще Конституцию надо перекроить сейчас?
Я
потому
считаю,
что она уже устарела.
Перекроить, а вот эти вот главы, где взаимоотношения, соотношения власти президента и... Да, у нас должна быть президентская республика. Вот, президентская. Потому что Россия... Вот Горбачев пошел на парламентскую республику в Советском Союзе, когда во главе стоял съезд народных депутатов, и съезд его избрал президентом. Я им тогда говорил: Михаил Сергеевич, ни в коем случае нельзя избираться на съезде, потому что республики, делегации, депутаты от республик, они соберутся, и если вы не будете давать им поблажку, они вас опрокинут. Надо идти на прямые выборы. Он качался, он говорит: да, я знаю, ты хотел, чтобы Ельцина избрали. Я говорю: никто его в целом по Советскому Союзу не изберет. Но он не пошел, и мы получили страну. Но при той системе, когда сегодня нет никаких контрольных функций ни у кого, да, делать это просто шаг за шагом укрепляется личная власть. Это восстанавливается большевизм сталинский. Но если Сталин восстанавливал или укреплял личную власть для того, чтобы что-то делать для страны, то эти ребята укрепляют личную власть для того, чтобы брать от этой страны для себя. Вот и весь, вся разница.
Михаил Полторанин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Я предлагаю сейчас, ну, мы будем время от времени возвращаться назад. У нас вообще беседа такая вольная. Вот в 91-й год предлагаю вернуться. Тут есть и вопрос от нашего слушателя Саврасова, старшего научного сотрудника из Москвы. Он спрашивает, уже написали мемуары о трех днях, потрясших мир. Ну и где-то я читал билетристику о том, как вас вызвал Борис Николаевич. Вы с собой даже очков не взяли. Он вам зачитал какой-то документ, по которому как раз и собирались там, в Белоруссии, в Вискулях, впоследствии перекроить. То есть судьбу СССР решали или нет?
Нет.
Вместе с Борисом Николаевичем?
Нет, абсолютно. Это и документально установлено, что он никакого отношения к этому не имел. Больше того...
Но это билетристика, то, что вас вызывал, вот Борис Николаевич,
конечно,
зачитывал вам это.
Конечно, билетристика, да.
То есть вы не настолько близки были в то время?
Нет, мы были, в общем-то, недалеки, как говорится, мы были близки, но...
И по-соседски недалеки. Да, нет, дачи рядом
то,
были.
В то время он уже был не здесь, он уже жил, значит, на по Рублевке ехать туда. Ага. Барвиха там, или как это называется? Барвиха, по-моему.
Ну да, как, какая-то из Барвих.
Вот. Нет, но вот к данному моменту он знал мое отношение к этому. Он знал отношение, когда я Горбачева уговаривал, значит, все-таки сохранять Советский Союз. Если бы была, был президент, избранный всеми республиками, и если бы, я говорю, по Конституции надо было полномочных представителей президента по союзным республикам, которые имеют право вето на все законы, на все постановления органов власти той республики, право вето. Вот вылезла республика, попыталась пошататься, значит, в другую сторону, вето накладывается. Вот. И он знал это, поэтому он меня даже в известность не ставил. Я узнал об этом, когда они приехали.
Ага. Вот. Михаил Полторанин, 92-й год, крупная политическая игра, обострение отношений с Верховным Советом. И здесь вот Борис Николаевич отправляет вас в отставку. Мы об этом сейчас поговорим, как раз в ту эпоху мы возвращаемся. Но сначала хочу дать слово вашему, ну, злейшему врагу, оппоненту того времени. Кстати говоря, человек, который родился в один и тот же день, что вы, да, правда, тремя годами позже. Руслан Хасбулатов.
Мы познакомились с Михаилом Никифоровичем Полтораниным в 1989 году, когда
я прошу
он
прощения,
избирался
прошу
от Союза журналистов СССР в качестве народного депутата СССР. Он на первом съезде народных депутатов СССР поднят над головой брошюру с текстом нашего проекта закона о печати.
Боится, значит,
и сказал, что он вносит этот законопроект в качестве официальной законодательной инициативы. Наш закон о СМИ появился в парламенте благодаря Михаилу Никифоровичу. Мы с ним работали довольно дружно в течение почти 3 лет. И когда Ельцин отправил его в отставку, это мне казалось абсолютно естественным, потому что он из всех членов правительства был самым бескомпромиссным, самым ярким, самым влиятельным членом правительства.
Это был Михаил Федотов, это техническая ошибка, моя ошибка. Михаил Федотов как раз вспомнил о том времени, как и создавался закон о печати, но тем не менее, чтобы не уходить далеко от темы, мы еще поговорим о законе о печати. Руслан Имранович.
У меня очень противоречивые отношения к нему. С одной стороны, это симпатичный человек, умница большая. Но нанес он, конечно, колоссальный вред в 92-93 году. Он такие выдумывал провокации, которые просто невозможно и придумать. Против Верховного Совета, против председателя, обвиняя в каких-то заговорах, в каких-то частных армиях. К сожалению, все это распространялось на весь мир. Создавался ложный ореол вокруг Верховного Совета, как чего-то мрачного, особенно там за границей, который там какие-то заговоры плетет и прочее, и прочее. В общем, играл он, прямо скажем, отрицательную роль, и я сожалел об этом, потому что мне он нравился как журналист и как умный человек.
Напомню, что это Руслан Хасбулатов. Имеете возможность ответить вашему оппоненту. Кстати, вы остались во вражеских отношениях, встречаетесь?
Нет, мы, ну, вообще-то мы не встречаемся, не видимся. А какие отношения? Потому что, понимаете, ведь Руслан Имранович, он немножко неправду говорит в том смысле. Я его, кстати, тоже всегда уважал, потому что, когда избрали Верховный Совет России, вот, и когда он стал первым заместителем у Бориса Николаевича, то мы встречались, вот мы часто встречались, он, Попцов, и я у него в кабинете. И мы там проговаривали, и прямо... Он диктовал какие-то моменты, я диктовал, и мы законопроекты набрасывали.
Вы рекомендовали его, кстати, Борис Николаевич? Или как? Поддерживали его кандидатуру, да, Хасбулатова?
Вообще, я поддерживал, рекомендовал ему совсем другого человека. Я ему рекомендовал Чурилова из Ханты-Мансийска. Это был прекрасный человек. И он уже его стал, как говорится, называть. Но здесь вот группа из Дем России сказала, а он вот по некоторым вопросам голосует не так. А это умница, все прочее. Они предложили Хасбулатову. Ну, предложили. Мы, как говорится, в одной лодке, мы коллеги, мы работали. И видно было, что он очень работоспособный и умный человек, Руслан Имранович. И даже потом, А у Ельцина была привычка еще и в горкоме партии. Он все переложил всю работу свою на второго секретаря Юрия Алексеевича Белякова. И здесь, смотрю, он на Руслана Мрановича. А у Руслана Мрановича потом появилось в душе некоторое, во-первых, ну, недовольство этим делом, а во-вторых, у него появилась мысль, а почему я должен ходить сзади на вторых ролях, почему Ельцин ни черта не делает, я работаю и в таком состоянии живу, вот у меня так казалось. Почему? Потому что я смотрю, они стали, вот он говорит, в заговорах. А я получаю информацию, что Верховный Совет взял под свою охрану, значит, Министерство финансов, да, то есть есть Министерство внутренних дел, а еще были структуры Верховного Совета России. Он забирает под свою охрану Министерство финансов, он забирает под свою охрану какие-то еще министерства, он забирает чуть ли не почту, телеграф, и потом дело дошло до Останкина. Останкина вдруг мне сообщает из Останкина, что у нас меняется охрана. А о чем это говорит? Это о многом говорит. Я захожу к Ельцину и говорю: Борис Николаевич, а что делается? Почему это происходит? Он говорит: а я не знаю. Он вызывает Ельцина, министра внутренних дел, звонит при мне, ему говорит: это так? Он говорит: да, а что там особенного?
Журналисты называли это впоследствии личной гвардией Хасбулатова.
А что это особенного? Он не понимал, что это особенного. А потом они разозлились на меня, когда был референдум. Вот это вот да, это моя формула. Вот. И мы действительно, раз шла, как говорится, борьба, да, вот кто кого, значит, мы должны были работать нормально. И мы работали так, что потом Хасбулатов, когда выиграли мы референдум, он заявил, что это не политика правительства, это не Ельцин выиграл, а это полторанинская геббельсовская пропаганда. На что мне Ельцин говорит: подайте в суд на них. Я говорю: а зачем мне подавать, если это, в общем-то, нормальная характеристика? Потому что Геббельс был, каким бы там ни был, противником и так далее, но он был профессионал. Вот. И тогда, естественно, пошел вопрос, и они вышли на Ельцина, почему-то считая меня главным врагом Верховного Совета, хотя я к экономическим вопросам никакого отношения не имел. Сказали, что вот ожидается съезд в декабре. Если ты Полторанина убираешь, мы правительство сохраняем.
Гайдаровское.
Гайдаровское, да. Угу. Ельцин меня вызвал и говорит, что вот я вот такой ультиматум получил. Тем более я поговорил с Гайдаром. Гайдар просит это сделать, просит вас подать в отставку. Я подал в отставку, я говорю, с удовольствием, потому что мы же договорились, если есть необходимость, я ухожу в отставку.
То есть вы вот, как сегодня говорите, спокойно это восприняли, не было ни личной обиды, да, с поста вице-премьера, последнего человека, мягко говоря, в государстве.
Да, в том-то дело, что когда я ему сказал, что единственное, что я не верю ребятам этим, они все равно правительство Гайдара отправят в отставку. А была обида и не было потом, когда после этого вызвал Ельцин Бурбулиса и тоже ему сказал что-то. Бурбулис вышел темнее тучи. И Виктор Илюшин был такой первый помощник Бориса Николаевича. А он встретил меня, говорит: уважаю. Я говорю: за что? Он говорит: ну ты вышел как нормальный человек, посмотрел бы, как вышел Гена оттуда. Да?
Но у вас уже была договоренность с Ельцином, что он вернет, ну, не министерство, вы собирались же распускать министерство тогда в виде вот этого федерального информационного центра,
да,
буквально через пару
месяцев. Да, мы собирались распустить министерство, создать федеральный информационный центр, который берет всю эту... Потом это, у меня же была идея потом уже вложить все это в национальный федеральный фонд, вот который, а этот федеральный информационный центр должен был все это делать, но в последний момент Ельцин уже подписал указ. Вот почему мне там был я назначен одновременно первым вице-премьером. А потом ему кто-то сказал, вот, что: а вы что делаете? Полторанин же власть всю забирает. Это же сейчас потом выборы будут, все прочее. И он мне звонит: а у вас какие-то там есть, в общем, мысли? Не это, ну, спрятано. Я говорю: а какие могут быть мысли? Он говорит: ну, это же такая структура, а вдруг вот вас не будет, а вдруг кто-то другой придет? Я говорю: здрасте, это кто вам-то нашептал? Ну, давайте вот министерство все-таки оставим. Что такое оставить две структуры, которые стали параллельными? И они стали давать сбой, стали, значит, вот так вот стучаться. Тем более, были же люди такие еще у нас. Вот тот же Руслан Имранович Хасбулатов обижается, а он однажды заявил, что вот я где-то дал команду в Останкино, чтобы депутатов не пускали в эфир. Угу. Я же таких команд не дурак давать. А ему, оказывается, один из начальников. Вот я не хочу называть фамилию, потому что он сегодня крутится здесь на небосклоне. Вот сказал, вот какие-то интриги, все за плечами, за плечами, за плечами.
И вы решили после всего этого махнуть на все рукой и пойти в депутаты, чтобы реформировать законодательное собрание изнутри.
Ну, понимаете, ведь...
Или как? Федеральный... Ну, это я шучу, конечно, да.
Нет, вот. Федеральный информационный центр еще работал, да, в 93-м году. Но работал так, когда вот стали... и министерство работает, и мы работаем. И, в принципе, мы же что-то сделали. И у меня была идея, что министерство надо убирать, потому что если министерство уже еще продолжает работать при развитой инфраструктуре средств массовой информации, то у него ничего не остается, как только мешать этому. Он будет наматывать все, что сделано, и мешать средствам массовой информации. И больше того, ведь Верховный Совет подал в суд конституционный. Конституционный суд принял решение, что эта структура неконституционная. И был такой у Руслана Имрановича, все время бегал у него, вокруг него починок, а он был председателем комитета по финансам. Он примерно так говорил: а мы пойдем на север, а мы пойдем на север, знаете, так это в мультике. И он подошел ко мне: а мы вам не дадим денег, а мы вам не дадим денег. И прекратили финансирование, но Ельцин стал давать из своего резервы, а потом я говорю: а сколько можно на этом сидеть? В мае, по-моему, было. Да давайте я подаю в отставку, и мы прикрываем. Я 1 июля подал в отставку. И он меня не отпускал до конца года. Я вроде и работал, и заявление об отставке. Потом я решил уйти в депутаты.
И были там председателем Комитета Госдумы по информационной политике и связи. От Демвыборы России шли, да? Но в одномандатном округе тогда еще были выборы, или как? Или по списку партийным?
Нет, это по списку.
По
был.
Списку.
Был по списку. А потом, когда мы предложили... Сергей был, Глазев, еще несколько человек. Когда мы предложили Думе возбудить вопрос о... в отставке Черномырдина, правительства его, помните, 95-й год, это ГКО, и видно было, что они загоняют страну в одно место, в самое-самое темное, и нужно было убирать их. Вот. И мы подписали, сколько-то человек набрали подписи, а Выбор России, естественно, как они сейчас за власть стоят, за эту, так они за ту стояли, они категорически против. Я вышел из Выбора России, и мы провели этот вопрос, и отставка была проголосована. Но потом испугались коммунисты, видимо, не испугались, а, видимо, хорошо с ними поговорили. И они проголосовали против отставки. И так Черномырдин сохранился. А если бы мы тогда отставили его, я же тогда Зюганову говорю: Геннадий, ну... Он говорит: вот Ельцин разгонит Думу. Ну и пусть разгонит. Но все равно на этой волне, тем более тогда другие выборы были, на этой волне вы же получите свои голоса. Мы все получим. Но придем, и тогда он уже еще раз отправим отставку. Тогда он по Конституции не имеет права отправлять эту Думу. Да, давайте думать. Надо думать о стране, не о себе. О том, что вот сидишь на этом теплом месте и опять на выборы и так далее. Они отказались. И вот пришла страна к дефолту.
Михаил Полторанин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Есть несколько вопросов любопытных, на мой взгляд. Один из них от Николая из Москвы. Уважаемый господин Полторанин, были слухи, что вы входите в одну из масонских лож. Правда ли это? А что, самая тайная в мире организация, которая известна практически все. Где засветились, рассказывайте.
А где засветился? На НТВ засветился. Это они позвонили мне и говорят: вот мы хотим рассказать о масонах. Вам что-нибудь известно? Вы там во власти были? Я говорю: а что известно? Я масон. Вот. Как это вы масон? А я говорю: очень просто. Значит, это под камеру. Масон, вот я взял, достал словарь Даля. Масон – это человек, не согласный с тем, что происходит и что делает власть там. По-моему, так это, да. Вот это, поэтому я, считайте меня масоном. А что такое масоны, я слыхом не слыхал. Слышал, что-то где-то там есть эти ордена там и так далее.
Ну, как, даже как министр печати не интересовались этим. Нет. Как вице-премьер. Потому что разговоров много ходило о том, что, ну, есть некое братство, да, которое объединяет, и непонятно, какую роль оно играет.
Ну, я как-то не верил в это дело, да. Потому что... А потом мне не до этого же было. Вы же видели, какая была борьба и что нужно. Мне достаточно было той работы, что мы получили огромное число газет, принадлежащих КПСС, журналов, там, помещений, значит, все эти издательства, управление делами ЦК КПСС, которое нужно переварить, перевернуть и направить в демократическое русло. Это же не выгонишь там людей, все. Вот это такая работа.
А чем закончился скандал с Берлинским домом? Там к вам даже из прокуратуры приходили, когда вы были, возглавляли информационный федеральный центр.
Приходил, прокуратура меня таскала долго. А чем он закончился? Ничем. Берлинский дом стоит. Вот, как стоял, так и стоит, относится к России. Дело в том, что мы на базе Берлинского дома, я хотел создать совместное предприятие, ну, организацию, совместный с немцами дом печати, где бы мы печатали наши газеты на немецком, на французском языке. Из Берлина же ближе там все это доставать. Угу. Вот я подписал это дело, но меня взяли за то, что я не имел права, превысил полномочия, потому что без госимущества. А, значит, это принадлежит не министерству, а госкому имуществу тогда же. А госкому имуществу сначала подписало тоже с этим делом, а потом взяли свою подпись, отозвали. И тягали меня. Но я считаю, что тут много политики в этом деле было. Потому что искали, за что бы зацепиться. Потому что борьба-то, вы знаете, какая была.
Ну, в то время, да, информационные войны такие велись. Да. Там и Родской,
а тем более,
и против
Родского.
А тем
более в этом доме обосновалась... такая структура, которая занималась перегоном автомобилей, покупкой там автомобилей, сюда продажей. Вот. И, в общем, это действительность российская, никуда не денешься от нее.
То есть воровали и воровать будут?
Ну, воровали меньше, чем сейчас. Вот. Будут сейчас, потому что...
А у вас откуда оценки? Как оцениваете, сколько воруют, сколько воровали?
Да, я же вижу, потому что делается. Я даже знаю, вот когда мы создавали свою компанию, ТВ-3, вот, телевизионная компания, которая вот стала, в общем-то, в 43 регионах вещать. Но мы ее потом продали.
Это где сейчас вот 5-й канал Петербург ее наследовал, что ли?
Да, мы ее продали, значит, и я знаю, сколько что стоит, сколько стоило получить лицензию. Сколько там тысяч миллионов долларов, сколько стоило получить, значит, какие-то там помещения и так далее, и так далее. Все это цены известные, да?
Угу. Михаил Полторанин, известный, вы заявляли несколько раз, что вы были сторонником люстрации после событий 91-го года и сожалели о том, что, ну, писали так, по крайней мере, правильно ли передавали ваши слова о том, что сожалели о том, что не состоялся на самом деле суд, и те люди, которые путч организовали в 91-м году, не были, ну, как бы публично осуждены, и, соответственно, прошлое их и других не было поднято, потому что люстрация вопрос гораздо
более. Ну, это я не знаю, где вы прочитали, я таких вещей заявлений никогда не делал. Это, наоборот, были у нас лидеры Дем России, которые этого требовали. И, наоборот, я с тем же Глебом Якуниным разговаривал, с другими, что мы начнем охоту на ведьм. А где эти ведьмы-то? Это же те же коммунисты, те же тоже ГКЧП, они попытались, в принципе, остановить развал Советского Союза. И если бы они пошли стрелять народ, если бы пошла там кровь, полилась, другое дело. Они же не пошли на это дело.
Хорошо, а бывшая работа в КГБ, скажем, в других спецслужбах должна была быть открытой? Можно было этих людей оставлять во власти? Ваша позиция по этому вопросу, собственно, по
вот иллюстрации. Вот те, кто работал стукачами... Вот. Я считаю, что в любом обществе их нельзя оставлять у власти, потому что если ты стукач, то у тебя уже гнилое нутро. Вот. А если люди работали в КГБ, да, я же был председателем комиссии государственной по рассекречению архивов.
Да, это отдельная история.
Мы видели очень много документов, когда покупали руководители государств и прочее на других, за деньги наше государство. И мы не открывали эти документы. Я как представитель говорю, нет, мы не рассекретим их, потому что это работа любого государства. Смотрите, как американцы умело покупают. Ведь Черномырдин должен был через деньги «Газпрома» купить руководство Украины. И Украина бы сегодня в обнимку с нами ходила. Другие там должны ту же Грузию купить. Нет, американцы покупают. А что это значит? Вот мы к этому приходим. Вы это видите.
Минута у нас остается. Михаил Никифорович, вы долгое время работали в советское время, да, в силу возраста и всего, и даже где-то встретил, что там на бетономешалке, по-моему, когда-то после школы еще до службы в армии 3 года служили. Ну и по журналистской линии поработали немало, и в «Правде» долгое время были корреспондентом. А нет у вас ностальгии по советскому времени? Вот 91-й, 93-й, что, на ваш взгляд, главное в этом переломе? Правильно пошла Россия тогда или нет? Не сожалеете о том, что принимали участие в этом безобразии, как многие говорят?
Я не на бетономешалке работал, а я строил братскую ГЭС.
Братскую ГЭС, да.
Да, бригадиром бетонщиков была. Это две большие разницы. А во-вторых, есть...
То есть уже 17-летним, да?
Да,
стал уже бригадиром. Уже бригадиром, да.
Вот. А во-вторых, конечно, у меня есть ностальгия. У меня есть ностальгия по тем временам, когда мы же поехали по комсомольским путевкам туда. Жили в палатках, вкалывали, и все чего-то ждали, надеялись. Поэтому, когда я пришел в правительство, я и хотел, и в журналистике работал, хотел, чтобы мы улучшили жизнь. Чтобы мы ее не перевернули с ног на голову, а мы ее улучшили. Но у нас это не получилось. И в этом и часть моей вины, и поэтому душа болит у меня.
Михаил Полторанин был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Михаил Никифорович, за то, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали.
Всем привет и спасибо за внимание.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».